Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона действительно я, Анастасия Аношко. И кто смотрит трансляцию по нашему YouTube-каналу «Говорит Москва», тот в этом может убедиться. Пожалуйста, пишите там в чатик. Пишите нам на «Говорит МСК-бот» и на смс-портал +7 925 88 88 94 8. С чего бы хотелось начать? Мне хотелось бы заметить, что сегодня Сергей Семенович Собянин приходил в тот МФЦ, где произошла страшная стрельба. Там произошла эта страшная стрельба, где некий гражданин, значит, он шел убивать, потому что он был там с оружием намеренно, очевидно, совершенно. Ему надо было менять паспорт. Его там попросили, значит, масочку, и он тут, значит, как, ну, видимо, он к этому был готов, да, и он, значит, начал пальбу, убил двух человек, в том числе, значит, администратора, охранника, и там ребенка ранил, ребенок, я так понимаю, что, слава богу, жив, еще несколько человек пострадали, там уже, кстати, есть информация по выплатам. Не знаю, с одной стороны, хорошо, что людям, ну, семьи, вот, которые такую трагедию переживают, что их поддерживают местные правительства, но все равно какой-то, не знаю, дискомфорт, не знаю, у вас нету такого, когда вы видите, что вот семьям погибшим выплачивают, там, ну, власти региона, там, ну, шахтерам вот там по 2 миллиона. Вот здесь семьям погибших по миллиону, а сотруднику МФЦ, у него двое детей осталось, там ежемесячные выплаты будут назначены, ну, чтобы поддержать, как будто бы, ну, как будто папа есть, как будто он работает, я так понимаю. Вот, семьям пострадавших будет выплачено, будет выплачено из регионального бюджета по 500 тысяч рублей, но я не, на самом деле не это главное. Главное, что, да, вот там сейчас его все, его вроде бы там задержали, будет суд, понятно, там до января его сейчас мера пресечения, арест. А Собянин пришел в этот МФЦ, и там устроен такой, как это сказать, ну, куда вот цветы люди несут, фотографии стоят. И он там был без маски. Ну, то есть странно это, мне кажется, все-таки неправильно. Но я не, ну, думаю, что просто все-таки продолжают почему-то рассинхронизированно в этом смысле работать наши... Не знаю, лично кто-то, кто там этим занимается вопросом, редакторы... режиссеры, кто снимает эти все репортажи, личные помощники, советники. Может быть, действительно, мы как бы преувеличиваем, думаем, что есть какая-то там вертикаль или какая-то властная рука, или все там под козырек что-то берут, а на самом деле нет, все делают, что хотят, как хотят, и если кто-то забывает надеть маску, ему могут не напомнить, вот, в том числе перед камерой. Вот, то есть один человек, да, значит, он абсолютно преступник, вот, он нашел повод. Понятно, что если бы не было этого повода, был бы другой, любой, абсолютно, задержка на 2 минуты и так далее, что-нибудь было бы. Но при этом вот хотелось бы сказать, да, что при этом у нас есть новости про омикрон, который как будто бы вот сейчас до сих пор не тяжелого течения нет ни у кого. У нас в стране сейчас якобы всего 2 человека с этим штаммом, который штамм, как мы знаем, нельзя назвать это вариантом вируса. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот. Да, это просто вот зарисовка, фотографию вы сами найдете, в общем, в интернете, да, если увидите Собянина, в МФЦ наберите, вы увидите. Ну и что вы мне пишете по этому поводу? Давайте посмотрим. Сейчас я гляну в чат. Да, в чате пока ничего нет. Пишите там, кстати, смотрите, пишите, присоединяйтесь к чату. У нас трансляция на YouTube идет. Говорит МСК-бот. У главы Ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости. Да, мне нравится тоже эта новость про 21 объект. Хотела бы я пройтись по ним. Добрый вечер, Анастасия. Выражаю соболезнования погибшим и быстрого выздоровления пострадавшим. Сити Фил пишет. Значит, здороваются с нами постоянно наши слушатели. Страшно жить в мире, где это считается новостью. Подожди, это не меня. Ха-ха. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Ну, не знаю, тут что тут? Тут, наверное, нечего, в общем, обсуждать. И Алексей ТТ пишет: инфляция в Российской Федерации по итогам 2021 года вполне может быть чуть выше верхней границы прогнозов ЦБ в 7. 4,4, 7,9, заявила глава ЦБ Набиуллина в интервью РИА Новостям. Ну, значит, Кэнди Бум пишет, что только что болел обычной короной. Ну, так себе, хочу попробовать омикрон. Это шутка, не надо ничего пробовать, потому что мы не знаем, что будет. Зачем он приходил в МФЦ, спрашивает 19-й, если вы не знаете, кто, в смысле, он? Собянин? Ну, цветы возложить, соболезнования там принести, не знаю, слово сказать. Вот зачем. А тот человек с оружием пришел, как будто бы паспорт получать. На самом деле он пришел туда пострелять. И да, угу, да, шутка. Давайте дальше, потому что у нас есть еще сегодня же новости про встречу с Советом по правам человека, да? Да.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Путин на заседании Совета по правам человека призвал защищать россиян от мошеннических схем. Вот это была одна из первых. То есть вот шло это совещание, оно было проведено в режиме онлайн, удаленное. То есть Владимир Владимирович сидел где-то, а Совет по правам человека сидел где-то. В другом месте, все вместе, но в другом месте. То есть они чихали друг на друга, но не чихали на лидера. Вот. Но вот, да, встреча, значит, длилась довольно долго, там было очень много вопросов задано. Я, знаете, поймала себя на мысли, что, конечно, все-таки, ну, есть у нас, да, такой вот институт почти близкого контакта с верховным руководством, потому что у меня в друзьях, не знаю, на Фейсбуке несколько человек из этого Совета по правам человека, с которыми я вот, ну, прям вот, можно сказать, да, ну, некоторые сюда в эфир ходят к нам, поэтому мы знакомы лично. И это, ну, как-то сближает. Есть ощущение, что ты тоже можешь на самом деле когда-то что-то вот поднять, какую-то проблему, какой-то вопрос, и что-то вот такое вот может быть решено. Но вот один из вопросов был такой. Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, который проходит в режиме видеоконференции, подчеркнул важность защиты россиян от мошенников. И там про персональные данные речь шла, что, мол, это вообще полная фикция, но мы это знали и знаем, да, что мы, когда там передаем свои персональные данные, мы знаем, что точно тут же моментально они окажутся где-то на какой-то, в какая-то база будет выставлена, и тебе начнут звонить люди, не только мошенники, но колд-коллинг. Мне вот за сегодня, наверное, звонка 4 поступило, и я не могу на самом деле до конца понять, откуда они берут мои данные. Ну, некоторые, правда, представляются банком, в котором у меня зарплата. Ну, я, конечно, не верю, просто трубку вешаю, и все. Но, тем не менее, вот, значит, ну, а теперь, может быть, какие-то будут изменения. Не знаю, возможны они или нет. В любом случае, проблема вот обозначена. Значит, самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников за последний год, есть данные, значит, у нас, оказывается, знаете где? Где самые доверчивые люди живут? Они живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это 13% от общего числа. Это, я думаю, что только обратившиеся. А еще не обратившихся сколько, мы не знаем. Ну и вообще, в северо-западном округе. Вот, значит, потом была поднята проблема, значит, пыток в тюрьмах. Тут было сказано, ну, новостей как бы не получилось таких. То есть мы просто узнали, что вот весь перечень повестки такой за последние, не знаю, ну, несколько месяцев, вот он был вынесен, так сказать, на этой встрече, и, как у нас раньше было принято говорить, озвучен. Вот, то есть, ну, как бы были известные тезисы, они были зачитаны, произнесены и озвучены в прямом смысле этого слова. Ну, и была какая-то реакция о том, что вот надо проработать эти вопросы. Опять, значит, про пытки. Ну что, пытки, значит, есть. Ева Меркачева пишет какие-то страшные вещи о том, что вообще-то всегда знали, что пытки есть в какой-то форме, но вот сейчас они как бы оказываются, что они начинают масштабироваться, да, то есть если это где-то было точечно, то сейчас это, видимо, как бы количество этих пыточных растет, пытки сами становятся все более и более изощренными. Кто читает МК, тот знает и видел там какие-то вещи, что там людей, например, засовывают в спортивную сумку и держат там в спортивной сумке несколько дней, например. Ну, не знаю, видимо, давая там выйти ненадолго, и потом обратно они должны там сидеть в этой сумке. Льют воду так, чтобы человек захлебывался. Вот все время непрерывно. Ну, какие-то китайские изощреннейшие. Я, кстати, хотела сказать, что очень странно. Сегодня же я читала в блоге одной женщины, которая живет в Петербурге, и она там гуляла и прошлась по Дворцовой и по Невскому. И говорит, там елку, значит, поставили на Дворцовой, но не нарядили, а в там Невский проспект, где он упирается в эту, в такой створ, да, Дворцовой площади, там было место, где дорогой ресторан, вот он съехал, этот дорогой ресторан, и в нем открылся музей пыток. Она написала, я не знаю, то есть я, ну, это странно, то есть это дорогое очень место, вот, значит, у них нашлись деньги, и этот музей, наверное, будет привлекать внимание. Ну, как-то на фоне вот этих всех новостей про ФСИН, мне кажется, это, конечно, странным, но, тем не менее, может быть, это и рабочая модель, видите, я сейчас даже, можно сказать, немножко порекламировала этот музей невольно. Вот, иллюстрация по самой не хочу. Сын миллиардерши Володина. Что это такое? Да. Оставил на сайте банки.ру телефон. 2 месяца звонили, смс посылали микрозаймы. Пишет доброжелатель, рассказывая о том, как его личными персональными данными распорядились. Нас будут защищать от чиновников золотыми унитазами. Давно пора. Значит, члены Совета по правам человека подготовили предложение по борьбе со случаями превышения должностных полномочий и пыток в системе ФСИН. И об этом, значит, заявил глава СПЧ Фадеев. По словам Фадеева, в результате проверки, проведенной членами СПЧ совместно с представителями прокуратуры, были выявлены факты нарушений содержания заключенных, в том числе истязаний и пыток в отношении отбывающих наказания. В некоторых колониях выявлены факты превышения должностных полномочий. По всем выявленным случаям проводятся проверки и так далее. Но как вы думаете, что можно сделать системно, чтобы избавить систему от этой проблемы? 7373948. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Суровый Поребриковский музей. Да, 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 ну, конечно. Тут еще напрашиваются какие-то шутки про, ну, я не буду, да, про это ставшее мемным выражение «расчленинград» и так далее, но, наверное, так далеко не зайдут местные предприниматели, не знаю. А может быть, не местные, может быть, это все приезжие какие-то делают, эксплуатируют, так сказать, эксплуатируя бренды. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, Москва, здравствуйте, да. Добрый вечер. Вы знаете, системно нужно издать законы, и законы, которые касаются ФСИН исторические. Но в первую очередь это связано с изнасилованием заключенных, потому что если заключенного изнасиловали, он попадает в низшую касту. Вот, например, давать десятку, знаете, вот всем сотрудникам, вот, не за косвенное уличение, знаете, вот, а вот засняли,
запротоколировали. А как засняли? А кто заснимет? Кто запротоколирует-то? Кто это будет делать?
Почему? В смысле? Очень легко.
Сами
есть, почему? Есть институт свидетельских показаний, там есть, все равно это попадает на камеры так или иначе. Часто заключенных у всех есть на самом деле камеры. Так или иначе, все это попадает все равно. Потом, опять же, есть порванные кишки, извините меня, когда туда вставляют швабры. Есть методы, ей просто нет желания.
Ну, врачи, понимаете? Знаете, они когда констатируют смерть... Спасибо вам большое за звонок. Я вот разговаривала однажды с человеком, который сидел в конце 90-х в Петербурге. И он, ну, не знаю, можно ли верить этим рассказам. Ну, какой смысл был ему врать? Не знаю, может быть, нас слушают люди, которые смогут подтвердить это или опровергнуть. Но когда в тюрьму попадали люди, ну, я так понимаю, по приговору уже, вот, признанные виновными, значит, занимались, первое, чем начинали заниматься, я так понимаю, сидевшие там совместно, может быть, с руководством, с администрацией, это выясняли положение материальное человека, и если удавалось узнать, что у человека есть какие-то деньги, но это не человек, который, ну, не находится в системе, я так понимаю, вот этих отношений там воровских или каких-то вот этих вот криминальных, просто вот он по приговору там какому-то мошенничеству или еще что-то сел, то его заставляли пытками отказываться от его имущества. Ну, если это, например, была квартира, то он должен был ее отписать, там, соответственно, кому-то, каким-то лицам. Если он этого не делал, то его фактически, ну, могли убить. Ну, потому что, ну, и потом зачем лишние рассказы? А кто-то отписывал это имущество, а кто, например, стоял до конца, то он погибал там. А все смерти, которые происходят внутри тюрьмы, они просто описываются как сердечный приступ, и все. Ну, то есть там местные врачи, они не описывают там какие-то кишки порванные, им это не нужно, зачем это? Даже не знаю, не уверена, что они вскрытие проводят. Но так было раньше, я не знаю, как сейчас это происходит. Вот. Что-то мне подсказывает, что проблем там достаточно в этой связи. То есть это не так просто. На самом деле это вообще все очень непросто. Даже не находясь в колонии, доказать некоторые вещи непросто. А уж люди, которые там в подчиненном положении, провинившиеся и так далее, то это очень большой вопрос. Ужесточение системы наказания, не знаю, сработает ли. Может быть, еще какие-то есть варианты. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей из Москвы. Хотелось бы еще такую важную новость упомянуть. Владимир Путин подписал указ о пересчете цен на продукты питания по ППС. И сейчас многие магазины специально об этом умалчивают. Вот я сегодня потребовал в магазине пересчета стоимости по ППС и купил все продукты в 4 раза дешевле. Не дайте себя обмануть, люди, требуйте.
Сейчас по ППС, я на новостях посмотрю, что это такое. Ну, мне кажется, что, друзья, не относитесь критично к такого рода сообщениям. ППС. Да, ужас, пишет Д. В последнее время мошенники переводят 200 рублей, а потом звонят и просят вернуть. Ошибся, иди обращайся в Билайн. Вот совет от нашего человека, который, слушателя, который нам на СМС-портал пишет. Между прочим, он пользуется СМС-ками, этот слушатель. СМС можете отправить на номер. +7 925 888 948. Наш телеграм говорит о Москобот. У нас есть еще чат в YouTube. Сейчас я посмотрю. Там что-то пишет. Да, там, о, там пришла жизнь туда. Один из способов вернуть деньги мошенников — обратиться в суд. Но иск примут, если знаете адрес регистрации мошенника, если это частное лицо. А это персональные данные, которые никто не выдает. Да, ну это была шутка. 7373948. Вот по поводу пыток. Вопрос, который уже, значит, и Юрий Дудь у себя, значит, затрагивал. И Ксения Собчак, на своих вот эти вот миллионники наши, миллионники, все уже на эту проблему посмотрели, и как бы не говорить о ней уже как бы не получается. Но что сделать можно, не очень понятно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна, Михаил Иванович.
Добрый вечер.
А вот давайте мы немножко копнем в историю, как любит наш президент. Он говорит о скрепах. Вспомните Петропавловскую крепость, вспомните Петра Первого. Вспомните, какие пыточные камеры были. Ведь это же традиция российская. Это наши скрепы. Это наша история. Разве можно от этого отказываться? Какие-то более-менее цивилизованные рамки можно вогнать, так, системные. Но это наши скрепы, и отказываться от них мы не должны.
Понятно, спасибо. Это было шуточное выступление от нашего слушателя. Ну, я предлагаю все-таки, может быть, людям, которые близки к этой теме, и которые могут подтвердить или опровергнуть наличие пыток в тюрьмах, позвонить нам прямо сейчас. Вот есть такая возможность, 7373948. Или, может быть, вы, ну, работали в этой системе и что-то знаете, будучи человеком, который приближен к этой ситуации. И, может быть, такие люди могут, ну, подсказать, какие должны быть пути решения. Ведь не находясь как бы в проблеме, да, тебе тяжело. Ты можешь какие-то конструкты выдумывать, но в действительности то, как это работает, по-настоящему почувствовать и понять сложно. Поэтому мы понимаем, что с гуманитарной точки зрения и вообще с любой другой человеческой точки зрения то, что происходит, этого происходить не должно. А с другой стороны, как-то вот видимых каких-то видимых рычагов радикального изменения ситуации, на самом деле, вот я лично не вижу ни в новостном поле, нигде. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Предыдущий вот слушатель говорил, что это скрепы. Это не скрепы, это преступление, обворовывание, убийство. Это преступление. Там просто находятся преступники. Вот и все.
Ну, не все. Это не все во всем этим занимаются. Некоторые, но этого достаточно. Эту систему можно исправить, только уничтожив ее до основания. И уволив, и посадив начальников, вы ничего не измените. Их замы станут начальниками, а они такие же. Да, ну вот это нам мизантроп пишет на YouTube. Давайте посмотрим, что еще нам тут прилетело на Telegram. Говорит МСК-бот на СМС +7 925 888 948. У нас нигде нет нормальных коллективов. Нигде. Вот в чем проблема. Великий Макаренко говорил именно о коллективе, что главное в коллективе — здоровое ядро, как здоровое сердце в сравнении с больным. Ну, не знаю насчет, ну, Макаренко в свое время там действовал, может быть, сейчас бы его методы бы уже и не подошли. Сегодня про буллинг тоже, кстати, говорили, но Владимир Владимирович не очень эту тему любит, может быть, слово неподходящее. Он говорит, это все какое-то навязывание иностранных соцсетей, какие-то модули, паттерны, которые приходят к нам из откуда-то. А на самом деле, конечно, ну, если говорить словом русским простым, травля, то в школах, которые или в коллективах именно случается, то, конечно, мне кажется, вопрос более ясный становится. Сделать действительно ничего нельзя, пишет Дмитриус. Но разве что начать людей 40 лет водить по пустыне? Так, по этой логике скрепы немцев – это сжигание людей в печах, пишет Виктор Корга. Ну, это шутка была, ну, шутка же. А где в Петропавловской крепости пыточные камеры? Карцер, что ли? Может, Михаил Иванович путает с музейной экспозицией на территории Петропавловки? Елена, в Петропавловской крепости очень толстые стены. Там, я так понимаю, чуть ли не весь периметр этой крепости представляет собой постройку с проходами, ходами. Там находились камеры, действительно, где держали заключенных, и вроде бы даже брат Владимира Ильича Ульянов сидел, Дмитрий, если я ничего не путаю, да, Дмитрий Ульянов у нас улица, значит, Дмитрий, да. Вот видите, уже начинаю подзабывать историю революционного движения. Там, наверное, там были пытки. Я, кстати, вот этого и на этом как-то не акцентировали в свое время внимание, когда вот гиды готовили экскурсионные программы. Я все забыть не могу вчерашний эпизод, когда все думали, что в Петербурге двери сделаны в метрополитене на нескольких станциях, чтобы избежать затопления. Я даже перед сном об этом думала. Как такое может быть? Да, нет, на самом деле, насчет пыток в Петропавловске надо разузнать побольше. Ну, я не исключаю, что там могло быть. Она же как военная крепость никогда не использовалась, то есть она не отражала никаких атак. А, собственно, как Зиндан использовалась, как место, куда этих политических сажали в свое время. Но, может быть, их и пытали, почему нет? Почему нет? Михаил Иванович... Ага, нет, так, ладно, Александр... ишь ты, погодные качели полковников косят. Да, ну, да-да-да. Кстати, про холод я хотела вам сказать вот что. Давайте сменим тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Просто тут вот эти морозы, которые пришли, они дело в том, что не собираются отступать. Вот, если вы думали, что это вот ненадолго, что вот это надо будет потерпеть немножечко, то нет. Значит, Тишковец говорит, что у нас сейчас погодный вот этот режим, который к нам пришел, он соответствует той погоде, которая должна быть в это время в Нарьян-Маре. А у нас такая погода должна была быть дней через 50, то есть к концу января. На самом деле. А пятница, завтрашний день, станет самым холодным днем недели. И, значит, и 8-10 градусов, это считается вот слишком, слишком холодно сейчас для нас. И я хотела вас спросить, как вы переживаете это время? Ну, что вы в этой связи планируете? То есть вот представьте себе, что зима дальше будет такой. И дальше что? То есть на вас это влияет или нет? Или городской житель абсолютно независим, потому что у него есть система центрального отопления, и ничего страшного, просто нужно поехать и купить одежду потеплее, там сапоги повыше, там, чтобы в ботинке снег, когда лезешь в машину, не засыпался. Как вы действуете? В 41-м так было, пишет Олег СК. Вы прям помните, да? Да. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш чат в YouTube работает. И да, тут меня сочувствует, спасибо большое. Но напишите про то. А, кстати, откуда вы нас смотрите, напишите, пожалуйста, в чате YouTube, потому что я так понимаю, что YouTube это не только Москва, поскольку в Москве есть счастливцы, которые слушают программу прямо на 94.8 FM. А на Ютьюбе и за всех других стран тоже. Нет, не было пыток, пишет Вера нам, видимо, про Петропавловскую крепость, так как это была тюрьма политическая, а там люди в то время были не из слоев пролетариев. Вот видите, как классовое расслоение помогало гуманитарным ценностям. То есть если ты был действительно высокого полета птицы, голубых кровей, то пытать тебя было неприлично. Я думаю, что они просто боялись огласки. Ну, давайте мы с вами раскинем, если они когда-нибудь выходили, они же могли потом в мемуарах написать. Это не то, что какие-нибудь неграмотные холопы, которые ничего никогда что-нибудь расскажут, ему скажут, рот заткни, и все. А тут, ну нет, еще останется в веках. Поэтому, наверное, их не пытали, действительно. Может быть, даже кормили хлебом с молоком, как Владимира Ильича, да? А он потом писал из чернильницы. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Ну, про зиму тут написали, что нравится. Вот все, кто откликнулся на мой призыв, написали, что им нравится зима. Кто-то гулять сейчас собирается идти, что это лучше, чем плюс 36. И вообще здорово все. При этом у нас, я смотрю на чат Ютьюба, И вот, и тут, значит, меня поправляют, что Александр, старшего брата, казнили. Я стала копаться. Действительно, ну, я помню, что Владимир Ульянов Ленин был из многодетной семьи, там было у него много братьев и сестер. И, значит, давайте для тех, кто юн душой и сердцем, и кто забыл, может быть, насчет братьев и сестер, давайте просто повторим. Оказывается, Александр Ильич Ульянов, старший брат, революционер-народоволец, как раз вот один из организаторов и руководителей террористической фракции «Народной воли», был пойман и осужден за подготовку убийства российского императора Александра III. И его казнили через повешение, когда ему был 21 год. Ребенок, в сущности, по нашим меркам, да? Ну вот, значит, 21 год, место смерти Шлиссельбург, Российская губерния. Ну, Шлиссельбург, это вы знаете, это устье... Нет, подождите, если река, вот Ладожское озеро, оно в себя вбирает все-все-все реки, и только одна река из него вытекает, это Нева. И поэтому она собирает всю грязь всего северо-западного региона и несет ее, значит, мощным потоком 70-километровым в Финский залив. Как это называется? Это устье или нет? Я забыла. На географию. Тройка по географии у меня. Сажусь. Три. Как называется это место? Да, ну, в общем, Шлиссельбург и крепость Шлиссельбургская. Это там, где Нева выходит из Ладоги и устремляется в сторону Финского залива. Вот. А, значит, это Александра казнили. И когда это произошло? Это произошло аж в 1887 году. Вот. А Дмитрий Ульянов, чьим именем названа улица, он был младше Ленина и нашего с вами Владимира Ильича. И он тяготел к медицине, окончил Самарскую мужскую гимназию, поступил на медицинский факультет Московского университета. Ну, уже став студентом, начал заниматься революционной деятельностью, а дальше, значит, он делал карьеру, но такую скромную. В общем, я, на самом деле, я поняла, что я живу, на самом деле, в районе ЮЗАО московском, где много улиц названо имени. Одна улица там у нас рядом Фотиевой, есть и Крупская улица, есть у нас и Дмитрия Ульянова, и Мария Ульянова. У нас на Марии Ульяновой детская поликлиника хорошая. Вот, кстати, да. Надо будет там не забыть сходить куда-то. Да, и я как-то подумала, что вот названия вот эти географические, они же не дают нам представления о том, людям, которые туда приезжают, или которые там рождаются и растут на этих улицах, так же, как для тех, кто родился и растет на Ленинском проспекте, не дает представления лучшего о том, кто именем кого названо и... почему, что это были за люди, почему их имена вот так увековечены, что там происходило и так далее. Дмитрий Ульянов дожил до 68 лет и был единственным из всех вот этих, из всей этой многодетной семьи, у которого были свои родные дети, прямые потомки, которые и до сих пор вроде бы живут в Российской Федерации и так далее. Там у него причем, если в Википедии у всех семья и дети, да, или как-то там личная жизнь есть раздел, то у него называется раздел «Жены и дети». У него было несколько жен, было три. Жены и множество разных детей. Ну вот, вот, это была маленькая историческая справка для нас всех, значит, чтобы мы вспомнили по поводу пыток. Ну, по поводу пыток, кстати, ничего не написано вот, ввиду Александра. Ну, как мы понимаем, наверное, может быть, их действительно там и не пытали, политических-то. Так, вот, давайте, значит, дальше. Сейчас я посмотрю, что вы мне тут на СМС, на Телеграм. СМС, я напомню, номер +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. А я живу на улице Крыжижановского. Ну, давайте поиграем в эту игру. Кто на чьей улице живет и что знает о том герое, в честь кого названа улица. Я вот росла на проспекте Стачек, и долго мне было непонятно, вот все-таки стачка, вот что это за слово такое, стачка, мне говорили, ну это забастовка вроде бы. Ну, а тогда почему не забастовка, почему именно стачка? И это слово, оно как бы в современном языке не употребляется, не используется, как такой историзм, вот. Но вот он был мало мне понятен, сейчас он на самом деле мне... мало понятен. Многодетность тех российских семей была почти нормой, при том, что жизнь была тяжелой и скромной. Ну, как там был очень успешный у них отец, как сказать, было у них все хорошо, в достатке все было. Он был статский советник и так далее. Не надо жаловаться вам на жизнь. Потом сейчас вечно недовольный Алексей Морозов, раз уж вы так себя там написали. Вот проблема встать, пойти и заработать денег нет. Это только от вас зависит. Не надо думать, что вам кто-то должен прийти, вас, значит, взять за руку, взглянуть вам в глаза и предложить вам какую-то денежную работу вот за ни за что, просто так. Либо надо иметь какие-то навыки, и все только от вас зависит. На самом деле, жаловаться не на что. Улица Полбина был такой летчик, а К-9 пишет, что Крыжановский революционер. А что, а дальше? Ну, хорошо, ну, это уже хорошо. Я, кстати, не проверяю сейчас. Говорю, я не знаю сейчас, что. Как вы думаете, что за улица ПЛК? Что за ПЛК? Не знаю, есть такая улица. Так, улица Шолохова. Писатель, значит, Илья Баранов. Рядом с культурой Мухина. Граненый стакан придумала вроде как. Это учитель по музыке так говорил. Да, да, Мухина, она известна вот этой скульптурой рабочая и крестьянка, и тоже форма граненого стакана. Да. Артём слушает нас через интернет из Челябинска, а шлет нам СМС при том. Какой молодец, Артём, здорово. Молодец, и интересно, как, ну, вы всегда слушаете нас через интернет или еще другие радиостанции слушаете только вечером, только утром. Это просто любопытно. Откуда вы о нас узнали там, в Челябинске? Так, значит, дельта реки. Дельта говорит, что... И Андрей Ильин говорит, что место, откуда река начинается, называется дельта. Я не уверена. Мне кажется, дельта как раз называется то место, где она куда-то впадает. Например, Волга впадает в Каспийское море, и там дельта, нет? Не знаю. Ладно, хорошо. Да, давайте мы перейдем к другим более насущным новостям. Я тут пособирала для нас новости. Сейчас заставочку.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
От скульптора Мухина и от Владимира Ильича Ленина перенесемся в наше время. И оказывается, в мае 22 года закрывается самый популярный измеритель значимости сайтов в интернете – Алекса, если вы занимаетесь IT, то вы понимаете, о чем речь. Он очень долго жил, этот сайт, это Алекса, который пользовались, в общем, многие поколения выгоравших друг за другом этих специалистов в IT и SMM. Вот, но Алекса закрывается. Вот, это просто вам такая новость от предновогодняя. Вот, к маю уже все. Ну, то есть все. Sic gloria mundi. Все, что кажется сейчас важным, конечно, через некоторое время пройдет. В этом смысле нельзя не побеспокоиться о собственных вложениях в криптовалюту. Я смотрю на эти новости, но все равно все-таки кажется, что, может быть, в среднесрочной перспективе, мы среднесрочной перспективой называем год или там, пару лет, все-таки, наверное, криптовалюты все еще будут на коне, и, может быть, еще можно как-то на этом сыграть. При этом сейчас, МВД, это к криптовалютам прямого отношения не имеет, но МВД подготовила законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид. Предложение направлено в Минцифры, цель – повышение финансовой грамотности россиян. Ранее Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке. В нее загружены данные более 1800 компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды. Ну, вот это я читаю у нас на сайте, на нашем, говорит Москва. Новость просмотрена не таким уж большим количеством людей. Вот. А «Радио говорит Москва» — это наш телеграм-канал. Подписывайтесь, там эти новости все, собственно, есть. Хотелось бы видеть список этих компаний, конечно. Вот. Ну, кто, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Вот. И, ну, вот просто вам пример того, что, вот, может быть, что-то кажется таким вечным, таким незыблемым, как Алекса, например, такой инструмент, и вот все, он закончился для нас. Вот. Ну, на этом плохие новости мы закончим. Ну, нет, мы их сейчас продолжим, но после отбивки уже к более новогоднее настроение сейчас переключимся.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, половина продаваемой в России красной икры – фальсификат. Слышали про такое? Бизнесмены реализуют прошлогоднюю икру с антибиотиками. Выдают дешевый продукт за дорогой. Нам, дуракам. Это я себя. синтетический деликатес за настоящий. Вот, кстати, про синтетический деликатес я видала эти баночки, как, ну, я думаю, все про них знают в этих магазинах, где, значит, между сметаной в холодильнике и где начинается уже селедка и всякие рыбные вот эти товары, там стоят такие баночки прозрачные, как будто бы красные края, написано, как это там она называется... И понятно, что это как не красная икра, а какая-то вот похожая на красную икру штука. Я ее один раз купила. Она стоит прям сущие копейки. Ну, вроде там 20 рублей банка, ну, что-то такое, или там 40 рублей. Ну, как понятно, что это не красная икра. Я один раз купила, мне было интересно. И попробовала эту штуку синтетическую. Но это просто гель, как бы, как сказать, желе. Просто желе крашеное, ну, подсоленое. Вот. В принципе... Не хватает вот там, если докрутить вот эту вот историю с плотностью капсулы, то, может быть, может и сойдет за красную икру. Но пока, в принципе, отличить очень легко настоящую красную икру от вот этого. Вот. Но, тем не менее, значит, радиостанция «Говорит Москва», сообщает глава информагентства по рыболовству Александр Савельев. О, это наш старый знакомый Александр Савельев, который был... помощником при главе Росрыболовства. Я его помню, он у нас был в эфире. По его словам, цены на красную икру в России в этом году завышены искусственно. А вы знаете, сколько стоит щучья икра? Вы когда-нибудь ели щучью икру? Она раньше стоила, я помню, времена, когда она стоила около 300 рублей за баночку, а баночки у них стандартные, они не меняются. Там они, значит, такие, сколько там, грамм, наверное, 100 или 150, ну, небольшие стеклянные такие банки. Икра эта желтая, она, в принципе, очень вкусная. Вот. Но она вот с тех пор, как я ее для себя открыла лет 5 назад, выросла в цене просто невероятно. То есть сейчас ее продают там за 800, за 900 рублей в самых дешевых магазинах. Там где-то у кассы она там стоит под замком, там под висячим. В общем, ее там не возьми лишний раз. Вместе с красной икрой рядышком стоит эта щучья икра. Но и, ну, и цены на красную икру тоже выросли. То есть, ну, это невозможно было не заметите, поскольку мы сейчас с вами думаем про новогодний стол, мы ведь с вами думаем сейчас про новогодний стол 9 декабря, пора уже начинать, так сказать, составлять, что, меню, вот, и определяться, будет ли у вас там красная икра или нет, и какую, вы обращаете внимание на то, фальсификат или нет, вам все равно или нет, замороженная она или нет. Какая разница? Она все равно пересоленая всегда. Все равно потом будет хотеться пить. Какая разница, какую брать? 7373948. Видите, половина продаваемой в России красной икры оказывается фальсификат. Алчные торговцы реализуют икру прошлогодней путины. Там микробиология совершенно другая. Есть существенная разница в цене икры горбуши и нерки. Вот это тоже мне не очень понятно. Я вот тоже захожу в эти магазины, вижу горбуша, нерка и там еще кто-то третий брат у них. Горбуша, нерка и... Ну, неважно. И три разные цены. И все там шаг в 200 рублей. Там одна 1200 стоит банк, такая же банка другой стоит 1400, и следующая стоит 1600 с чем-то. И, ну, вот брала я по-разному, пробовала. Ну, это, наверное, от утонченности зависит. Кто-то, может, разберет вкус. Вот три разных икры возьмешь, и действительно, одна существенно лучше другой. Но вот продают, значит, их, значит, разница есть. Соответственно, дешевые выдают за дорогую, то есть делают все наоборот. А дорогую за дешевую. Нет, конечно, нет. Продают прошлогоднюю, много синтетической икры, подделок. Трейдеры рассчитывают, что она будет храниться и год, и два, и три, и добавляют антибиотики. Вам это важно или нет? 7373948. Или вы все равно будете брать что подешевле, потому что новогодний стол не должен быть бедным, а вам надо будет брать всего много, и поэтому придется брать просто, что дают. Уж какая есть, такая есть. 7373948. Или вы такой человек, который вот для Нового года в специальных чатиках WhatsApp состоит, которая, знаете, коллективная закупка на районе, там специальный фермер привозит вам раз в месяц. Каждое 11 число, и вы там говорите, мне два корнишона, одну баночку икры, килограмм и еще что-то такое специальное. 7373948. Да, Анастасия, есть еще икра киты, точно, кита, да-да-да-да-да, и кижич. Кижич тоже красная икра, да? Михаил пишет нам через Телеграм. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Есть еще чевыча, вот, но мне это и красная икра, равно как и кабана, я не ем икру, вот. А мужу сегодня закупили.
На Новый год, чтобы не трогал до Нового года? Или прямо сейчас можно трогать?
Да, прям, да, конечно. У меня такой муж, что попробуй, ты скажи ему, что не надо трогать.
А.
И вообще, мне кажется, уже бы и не осталось. Нет, ну, как бы так разумно, ну, не хватит на Новый год. Еще подъедем, подкупим.
А, ну и что, где вы в каких-то специальных местах? Вам важно антибиотик, не антибиотик? Как вы делаете?
Вы знаете, вот как-то в силу того, что ну, я ее не ем, ну вот мой супруг говорит, что в том месте, вот, где мы ее покупаем, или вот откуда нам ее привозят, там, с Дальнего Востока, это такое прям, знаете, скоборное место, она там...
Ну, она только там, по-моему, и есть. Нет, а где же? У нас ее больше нигде неоткуда взять.
А, не знаю.
В Норвегии где-то еще есть?
Нам, да, прям нам привозят, прям прилетают люди оттуда. Вот.
Понятно.
И мы, да, и мы едим вот эту вот икру. Мне даже было какой-то момент обидно, когда я была на Камчатке. Мне вот как бы рыба интересней.
Да, вот. Да, да.
Да. А они там смотрят, меня, знаете, как вот прям как на последнюю идиотку. Кого интересует рыба, когда есть икра?
Вот.
Вот я не знаю.
Кого? Нет, есть такие люди. Я тоже очень рыбой. Да. Но это с возрастом приходит, да? Чёртовы дети не едят эту рыбу, она такая вкусная, но это надо понять, как про баклажаны, да-да-да, сначала их не ешь, а потом, да, 7373948, вам важна эта история? Вот нам пишут тут через чат Ютуба, что вот у браконьеров знакомых тут покупают, это плохо, зачем вы их поощряете? Магазинов мало, что ли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, ну жизнь просто не зря, до самой Аношка дозвонился, это Ростислав. Знаете, Настя, я, честно говоря, про продукты на Новый год особо не думаю. Знаете, вы бы поговорили в вечернем клубе про психологическую атмосферу, потому что, как сказал Шендерович, у нас когда на календаре Новый год, такое ощущение, как будто все с кладбища едут. Это правда, вот нынешний...
Это с возрастом, он просто, он манифестирует возрастные какие-то изменения. Я понимаю, в принципе, о чем речь, но надо же себя заставить радоваться, правильно? Создать новогоднее настроение, накупить мандаринов, открыть мандаринку, положить шкурку на батарею, чтобы она сохла и отпугивала моль.
У вас в разных песнях есть 5 минут, Гурченко, там такие слова, пусть кругом все цветет и... Пусть кругом все поет и свяжут в улыбках лица, ведь на то и Новый год, чтобы петь и веселиться. Знаете, вот это когда-то было, может быть, но сейчас вот, вы знаете, такое ощущение, вот, а всех, на всех натравливают. Это, там, и в этом плане, всех я думаю, что вам надо поговорить про эту психологическую атмосферу. Нынешний,
всех на всех? Я сейчас, да. Вы сейчас меня столкнете. Вы хотите о QR-кодах поговорить в последние 7 минут? Я сейчас с вами поговорю о QR-кодах. Приготовьте ваши QR-коды. Но не те, которые от бытовой техники, которые наши умные россияне пытаются, значит, показывать там на проходных, а настоящие. Сейчас вот сказали, что еще будут прорабатывать, думать и так далее, и пытаться убеждать. Ну, вот мы можем вывести такую пятиминутку убеждения, что все это надо, потому что если вы послушаете, что хотел бы сделать Гинзбург, если бы Гинзбург принимал решение, вот этот, который создатель спутника Вью, тут бы всем мало не показалось. Вот. Тут и на вопросов травли бы не возникало. Я, кстати, могу, знаете что? О, знаете, что я сделаю? Я выложу у себя в Телеграм-канале, у меня есть видос от человека, который живет в Китае. А они там, у них микрорайончики такие маленькие, они называются гардены, гарден, ну как гарден, как по-английски садик, да, там 6 зданий или 4 здания, внутри там у них красота всякая, нам, честно говоря, и не снилось. Нет, ну снилось, в новых кварталах так делают красиво, но в целом они там очень хорошо живут. Да, ну он там живет и снимает, у них там в соседнем гардене обнаружили человека, инфицированного, который с коронавирусом, потому что я не знаю, какой вариант вируса. И что стало происходить? Там люди из окон снимают. Всех впускают, никого не выпускают. Разбили палатки, там всех тестируют, и все сидят дома. Даже вопросов не возникает просто. Куда-нибудь надо идти? Нет, не надо. Тебе уже никуда не надо. Все, ты сидишь дома сейчас и ждешь 2 недели, потому что у тебя в твоем комплексе в жилом выявили человека. Вот и все. Щучи подорожало бессовестно, пишет Лимузин. Правильно, да. Вернемся к нашему новогоднему столу. Что вы там? Сколько народу звонит? Черт, я поощряю браконьеров, потому что там в 2 раза дешевле, и качество одно и то же годами. Так, теперь не заснет Шмундер. Читайте железные книги, под флейту золоченые буквы полезут копченые сиги, золотокудры и брюквы. Это из Маяковского. Да, Маяковский, конечно, гениальный. Покупаем у знакомых, ага. У нерки вроде мелкая алая, а у горбушек крупная оранжевая. Ну вот, вот мы с вами, мамкины специалисты, собрались. Какая разница? Взяли, намазали на хлеб и едим. Алло, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте, Сергей.
Да.
По поводу икры. Икру позволяю себе раз в месяц. Вот. И Новый год для меня не такой уж праздник, когда надо там купить что-то подороже, поставить на стол. В принципе, можно себе праздник устраивать каждый день.
Продукты так вот, знаете, проблема какая? Вот какая? Была петиция, петицию видела своими глазами. Уберите подсветку красивую, значит, на мосту, у Дворцового моста, иначе ощущение праздника теряется, когда он все время, как бы, город красивый всегда, ощущение праздника утрачивается. Не надо есть икру каждый месяц, а тогда вы сможете себе сделать праздник на Новый год. Вот, такая
идея. А еще можно по икре кое-что
сказать? Ну, давайте, давайте.
У меня знакомый вот икрой занимается, ну, рыбой, икрой. Я у него работал одно время. И вот они сейчас с Дальнего Востока самолетом 5 тонн икры заказали на продажу. Вот. А икра в ведрах, допустим, вот 10 литров ведро, они ее размораживают, она в замороженном виде приходит. Размораживается икра 1 час, 1 градус понижается, чтобы, ну, товарный вид оставался. И вот в каждое ведро литр подсолнечного масла они наливают. Да. Тем самым с каждого ведра получается, вот вы считали, там 5-5-5-500.
Жирненько там получается.
Да, это хороший бизнес.
А вы так это не скажешь, я вот когда икру беру. А знаете, я туристов как подучивала, что делать с черной икрой, если она не очень вкусная.
Ой, черную икру последний раз ел в советское время.
Хотите, да, она, во-первых, недорогая стала. Я своими глазами видела в одном из магазинов, знаете, вот эти магазины при метро есть, вот там они называются, у них там конкурирующие сети, ну, в общем, про икру, вы поняли. Вот зайдите в любой из них, и вот та баночка, ну, я не знаю, ну, может быть, она небольшая, там, 50 грамм, но на одного человека вот ложкой есть точно хватит, она стоит там 4000 рублей всего. Ну, нет, в смысле, ну это не то, что прям не десятки там, это не сотни тысяч, это не то, что там совершенно какое-то невозможное, уж точно можно себе как-то позволить. И знаете, что если икра окажется нехорошей, черная, дарю лайфхак, которому учили советские гиды туристов иностранных, которые себе везли это все. Газированную воду наливаете туда, да, процеживаете, и она как бы оживает немножечко. Ну, это как колбаску заплесневелую, знаете, этим потереть немножко, тоже маслицем, она уже заблестит.
Не доходит.
Ну, уже нет.
А вот еще, кстати, икра сельди подорожала. Вот буквально за последние 2 месяца я ее очень
люблю. А вы ее любите, да?
Ой, я обожаю. Я с черным хлебом, с маслом и с чаем.
Ну, хорошо.
Вот, это моя лавка.
И подорожала тоже. Сколько же
она стоит? Но жена покупает, вот она мне такую информацию говорит, вот за последние 3 месяца, говорит, что-то там рублей на 50 подорожал килограмм. Она спросом популярным пользуется, оказывается.
Да, да, как молоки, прям, знаете, молоки. Ну, я не знаю, цены на молоки растут, или у нас это гендерное равенство, в смысле роста цен или неравенство, сложно сказать. Но молоко это дешево, а по сути то же самое, то есть это просто белок. На самом деле. 7373948. Ну что, готовите новогодний стол, продумывайте меню. У нас последняя минута для домохозяек осталась с вами. Друзья, звоните. 7373948. Что по икре? Икра, видите, как фальсификатная. Все говорят, одно за другое выдают. В общем, там не разберешься. И все это приводит к тому, что ты начинаешь думать, а не все ли равно. Пойду просто куплю в магазин что-нибудь, неважно что. Главное, чтобы всем хватило, чтобы все были счастливы, чтобы еще было что доесть потом, в последующие дни, да? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, добрый вечер.
Я имею огласить один потрясающий лайфхак. Вообще, черную икру разбавляли пивом в советское время, в общепите. Вот. А самое удивительное, что можно из кетовой икры, рыба кета, если я правильно ставлю ударение, необходимо добавить туда сок от очень жирной скумбрии. Эффект будет, Анастасия, ошеломляющий. Какой бы, да, еще также хижуч, нерка и какие там еще с умом не знаем. А, и, безусловно, форель. Вот то, о чем мы с вами забыли, вероятно.
Спасибо, Гурген, у нас час с вами наш закончился. Так, волок – это икра мужчин, ничуть не хуже, чем икра женщин-рыб, пишет Саша Зум. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До завтра. Завтра в 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва» и в трансляции на YouTube. Всем пока.